Приветствую вас, дорогая церковь. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Меня зовут Дима, я приехал из Беларуси, это моя жена Катя. Мы женаты как 4 года, мы молодая семья. Мы верим, что Господь, несмотря на наш такой возраст, да, то есть семейный возраст, Он благословит. И однажды у нас может быть новое поколение, появятся детки, мы будем радоваться. Сегодня мы здесь, когда мы узнали о том, что есть такая возможность служить вам сегодня, мы бы хотели рассказать о себе. В 2005 году, нет, начну раньше, в 2003 году, я принял крещение. Я пришел к Богу, я познал Бога, и я в тот период времени служил в армии. И часто размышлял, у меня появился друг, который мне рассказывал о том, да, что есть Бог, который любит меня. И я всегда Богу задавал вопрос. Господь, скажи мне, почему у меня такое детство тяжело? Почему у меня такое детство тяжело? У нас было пятеро. Мама и папа часто работали на нескольких работах. И так получается, так получилось, что уже 15 лет я ушел из дома. Потому что мама работала очень много, папа работал очень много, мы были предоставлены сами себе, у нас не хватало еды. И я думал, ну что мне делать? И я ушел. Жил на улице, убирался, можно сказать так. Месяц познакомился с многими ребятами, и уже с 12 лет, то есть я уже, можно сказать, такой период, когда я живу в Антиме. Заправлял машины, мыл машины, чтобы заработать какие-то деньги. И всегда задавал Богу вопрос, Бог, ну если ты есть, то почему я всегда тебя не чувствую? Почему, когда у нас так все плохо, почему ты не изменишься? Моя бабушка была верующей, которая нам постепенно рассказывала о Боге. А вы сами понимаете, что в 80-х годах сильно не говорили о Боге. Постоянно там такое было давление, да? И когда я пришел в школу, то есть у нас так получается, что была заполнена анкета, и там упоминалось, что бабушка верующая. И, соответственно, было такое отношение, какое? Баптисты, то есть штунды там, и по-разному. То есть было такое, издевательство. Дело в том, что когда у тебя есть такое клеймо, ты пытаешься как-то от него либо избавиться, да, либо подтвердить что-то такое. А в моем же случае я пытался всем своим видом показывать, что это не я такой, это у меня там такой есть багаж, да. То есть это они такие, я так другой. Но все равно я видел, что жизнь не понимает меня. Уже 14 лет, то есть мои первые друзья, они начали, что с ними происходить. И я видел, как они просто-напросто умирали. И я задавался вопросом, Господи, что же дальше? Для чего ты призвал меня? Я не хочу просто жить так. И потом впоследствии получается так, что когда я попал уже в армию, был верующий парень, который со мной общался. И я еще больше погружался в эти вопросы. И уже в 2003 году, то есть я принял Иисуса Христа как Спасителя. Я тогда потом принял, покаялся, крещение принял. Когда мы погружали в воду, мне говорили, перед тем, как мы погружали, меня спрашивали, согласен ли ты служить Богу доброй совестью? Конечно же, я согласен. И потом, то есть уже армия моя закончилась, я начал работать, тоже в армии. И когда я работал там, да, то есть у меня постоянно мысль такая, ты же обещал Богу служить. Почему ты живешь для себя? Неужели все Господнее призвание, оно сосредоточилось на том, чтобы тебе было комфортно и удобно? И я такой, Господи, чего ты хочешь от меня? В тот промежуток времени я занимался очень много молитв, старался, и я поступил в библейский колледж. Я учился в Высоцкой семинарии, для того, чтобы научиться, как рассказывать людям о Высоцком Христе. И даже тогда я задавался вопросом, Господь, почему ты призвал меня? В нашей стране на тот период времени, в 2005 году, 33 тысячи детей сирот. И эти дети, они были везде видны. Я не знаю, помните ли вы такое промежуток, было ли в Курской области так, но в нашем, 2005 году, когда я выходил в своем городе, я видел мальчиков и девочек. Мальчиков и девочек, девочки занимались проституцией, говорю, как есть, да, и мальчики, да, то есть мы видели о том, что они крали. Им нечего было есть, и они крали. И я молился однажды, Господь мне сказал следующую такую вещь. Он такой говорит, Дима, ты можешь поступать как все, просто закрывать глаза и идти, как будто бы не замечаешь этих детей, либо ты можешь что-то сделать для кого-то из них. И тогда впервые я пришел в интернат. Вы же помните, что я учился в библейском колледже? Вы помните о том, что меня научили правильно проповедовать? У меня такая была Библия. Я прихожу и думаю, сейчас как скажу, и жизнь изменится. Сейчас как скажу, и все будет, ну, все кардинально изменится. Я пришел к ним, начал с ними общаться. И когда я общался, знаете что? Они не приняли меня. Они видели меня очередным взрослым, который предаст, которые точно так же поступят, как их отцы, просто уходили. Мамы, которые просто оставляли или просто выгоняли, вот, их, чтобы они могли вместе со своими сожителями дальше продолжать свои дела. И потом, 3 месяца, я уже молился, говорю, Господь, может, ну, может, я же неправильно понял. Может, все-таки, ну, мне не детям служить, а кому-то другому. И Господь сказал, убери свою Библию, убери свои конспекты. Просто прийди. Я пришел к ним, я сел на пол и начал рассказывать о своем детстве. Я рассказывал, как папа избивал маму. Как он избивал потом нас, когда он пил. Что я чувствовал. Что происходило со мной, когда я убегал на улицу. И какие я слова слышал, как он. И знаете что? Когда я это говорил, я споймал их сердца. Я споймал их глаза. Я споймал их внимание. Потому что, когда я это говорил, я говорил уже не от лица какого-то взрослого, а ты. А я не понимаю. Они слышали то, что было со мной, и они это проецировали на свою жизнь и не говорили, мы знаем, мы понимаем, что ты это. И потом они уже начали подходить и говорить, Дима, а как же я? Что же со мной? Не так, почему от меня отказались? Ты говоришь, Бог так любит. Да какая это любовь? Почему я здесь? Мы же, когда нам больно, мы же ищем, надо же какую-то грань сделать, да? То есть, ну, если я делаю человека, то человек может мне ответить. А если я делаю Бога, то Бог сразу мне ответит, да? И поэтому дети, как и взрослые, ищут грань. И я видел, сколько боли, сколько ран было на сердце этих людей, этих детей. И с того момента я решил, посвятить всю свою жизнь этим детям. Посвятить свою жизнь уже более 15 лет мы занимаемся. На полном времени мы приезжаем в интернатор, мы работаем с этими детьми. У нас разные дети. У них разные истории. Многие пережили насилие. Сексуальное, физическое, эмоциональное. Многие из них находятся как духовные инвалиды, которым нужен Бог, которым нужно утешение, которым нужна помощь. И я могу быть очередным прохожим в их жизни. Или я могу быть тем человеком, который сможет что-то рассказать. Рассказать о надежде. Рассказать о любви, которую Бог имеет к ним. И знаете что? Я вам скажу так, что на протяжении, ну, можно сказать, основания Беларуси 91 года, да, никто никогда не приходил в интернат. Ну, мы общались. Да, то есть вот с разными людьми, да, то есть вот инвесторами, никто никогда не приходит. И у меня одна мысль пришла. Целое поколение детей, 32 тысячи детей на тот промежуток времени, целое поколение детей не знало Бога, а если она не знает Бога, то они все идут в ад. Все идут в ад. И вот буквально недавно я узнал, получается, проводили исследования, и дети больше открыты к принятию веры, это с 6 до 14 лет. Это 80% людей, которые приходят в церковь, потом и остаются. Друзья, давайте говорить вашим внукам, детям и вашим соседям о том, как важно и что Бог задумал для них. И когда вы будете это делать, вы заметите, что вы приобретете сердца детей, к родителям или к вам. Заметьте, как начнется перемен. Сейчас я рассказываю это и для того, чтобы вы немножко познакомились со мной. И я сегодня приехал не один, и вот Катя, вот она сейчас будет жена моя, и она расскажет, почему она служит, что она увидела ценность и за что она зацепилась. Почему Господь сейчас так преображает и изменяет ее. Потому что она имеет достаточно серьезных перспективных девочек, которым она служит, среди женщин, которым она служит. Именно в самом детстве сокрыты самые большие наши раны и в дальнейшем самые большие наши победы. Катя.
Простите, пожалуйста, голос у меня всем, но я очень счастлива в жизни. Честно, такое огромное благословение, Божье присутствие в вашем сердце. Мне так приятно, и мои родители сейчас связаны со страной Украины. Я с народом из Украины. И у нас похожая церковь такая семейная. И вот, когда я здесь находилась, управляла Бога, это очень похоже на мою церковь, такая же приятная атмосфера. Самое главное, есть Бог, да? Бывает, приходишь в церковь, большое количество людей, но нет такого присутствия Бога, нет такой жажды по Богу. А для меня всегда самое главное, это поклоняться Богу и таких же людей, которые жаждут его познать, любить так с ним, прославить, благодарить. Спасибо. Спасибо, что реально, приятно, атмосфера, и мы все достигли различные, и мое свидетельство начинается с того, что мои родители, они были молодыми, и они были родителями от наркотиков. Моя мама заболела в 15 лет, и три раза она пыталась сделать аборт, три раза врачи говорили, что может умереть, а время, наверное, это было сложно сделать. И слава Богу, бабушка сказала, что появился свет, то она пришла на свою фамилию Бремен, потому что нельзя было многое помочь. Она говорит, это не подойдет. И я жила в той семье, где, помимо того, что они сами занимались наркотиками, они их еще функционали и производили. У нас было просто мини-завод, постоянно было каких-то преступников, полиции, которые были в городе, которые были в городе. Держение это нет никакого состояния. Если все дети заходили в школу, в школьной форме, то я изменила свой третий урок, я учился, не потому что я не хочу так жить, а потому что мои родители для меня и даже был такой момент в моей жизни, когда Бог исцелял меня и учил меня не опасно. Я не понимала, почему я взрослая, я уже христианка, а не опасно. Потому что меня родители не учили поступаться, поэтому да, мне никто не помнил, никто не поставил косички. Поэтому для меня было сложно научиться приходить в Бога. И бабушка и дедушка были атеисты, которые говорили, что создала первую дату, я смотрела книги, и там говорили о том, что стали чудеса. Я как маленький ребенок молилась, и помню, в тот момент, когда я могла полночи молиться, потому что да, в соседней комнате, потому что ужасное творилось. Вот. То есть в моей семье было нормально, когда приходят эти друзья, они включают порнографию, смотрят. Вот. И даже не обращают внимания, что вот есть маленькая девочка, да, это было нормально. Часто родители тоже выясняли отношения, были браки. И как мне было справиться, я благодарна Богу за эти мультфильмы, казалось, да, что мы могли узнать о Боге. По времени, 12 лет, одна из женщин, которая была наркоманкой, получила свободу в церкви. Потому что в церковь Бог освободил. И она сказала моей бабушке, что это было чудо, вам нужно обязательно найти дочку и она получит свободу. Я верила. Вот честно, мама моя вообще не верила. Она говорила, оставь меня в покое, дай мне деньги, дай мне одежду, золото могла у меня снять. В школу, снять сережки, проколоть. Для нее это была норма жизни. Но я говорила, пожалуйста, ради меня, давай делать. Один раз я ходила в пустыню в церковь, у меня ели деньги, бабушка дала мне деньги на наркотики. Если Бог тебе не поможет, я тебе сразу дам все деньги, и нам просто очень много денег для того, чтобы получить свое утешение в удовольствие. Мы пришли, она сразу так сделала, она сразу горбилась, И плохо, она была видна, что плохо. То есть для нее было не свойственно выглядеть вот так вот 2-3 часа. Через полчаса она уже сидела ровно. Я немножко испугалась, я думала, может быть, это не церковь, может быть, это какие-то мошенники, как экстрасенсы, потому что как они могли бы с ней сделать. В конце она досидела до конца. И пастор говорит, кто бы хотел покаяться, я вышла и говорю, наркоманка, пожалуйста, молитесь, Бог наша последняя надежда. И все лидеры вышли, церкви, пастор, молились. Произошло чудо. Есть люди, которые проходят реабилитацию, да, там, но она бросила, только находится в этот же день. Она перестала материться, она перестала курить, и она стала улыбаться. У нее даже мышцы были атрофированы на много лет, она не так тысяч лет она не улыбалась. И у нее были атрофированы мышцы, и она мне сейчас рассказывает, что ей было сложно улыбаться. Ей даже было больно. Но она улыбалась, потому что она пережила действительно рождение свыше, она познала Бога, и она искренне показывала на сердце. И она говорит, это потому что ты верила. Я не верила, я не хотела даже идти с моим. Сейчас у моей мамы новый муж, он пастор церкви, и еще четверо детей. Мне 34 года, моей сестре 7 лет, самой младшей. Они служат людям в Украине, служат разным категориям, и также сильно там, и людям, которые зависимы. У нас небольшая церковь, но очень много Бога. И это самое главное, когда мы ищем Бога, растем, и со временем Бог прилагает людей. Мы сами выздоравливаем, да? Потому что есть от чего нам исцелиться, есть от чего нам исцелиться. И это все, то есть мой жизненный опыт, также мне помогли простить родителей и родителей, и родители, которые к вам приезжали с 20 лет. Первую школу они начали в Украине, мы поехали с подружкой, она тоже была по-своему ранена родителями. Неделю они вели школу, внутреннего отделения, неделю тоже такие были полы, я помню, в церкви. Там было удобно, можно было сидеть на полу, но не хотели, чтобы нас видели, потому что неделю плакали под стульями. Мы не хотели о том, чтобы нас видели, потому что так много боли. Ну, то есть, если взять сюда все детство, то постоянно рано, каждый день. Я перед этим стала курить не потому, что я хотела курить, потому что я хотела, чтобы меня наругали. Я пришла, говорю, мама, я курю, она говорит, главное курить с фильтром. Как? 9 лет? Ну, и вообще все равно. И это тоже большая. Кому-то не нравится, когда их сильно воспитывают, а кто-то мечтает о том, чтобы их воспитали и себя проявили на этом свою любовь и любовь. Это главная мечта. И на деле вот так вот поплакали, и ему, естественно, они увидели боль. Они говорят, Катя, это так много боли, что даже в глазах, когда ты смотришь, ты это боль. Они стали работать со мной, консультировать. И каждый раз, когда мы приезжали в Украину, я искала возможность и время освобождала для того, чтобы поехать учиться. Каждый год, вот так вот Бог забыл свое сердце, забыл своей душой. Это огромное благословение. Просто чудо, потому что это не было вот так. За щелчком, это процесс. Через много лет мы знаем, уже вместе с мамой на школу представления тоже принесли на 3 недели. И в этой школе Бог не только работал с нами и с нашими отношениями с Богом, но и с мамой. И вот мы стали посвящением, Бог стал показывать, каких сферах она не замечала раньше, где она сидела, она лежала мне. А у меня сейчас, когда я езжу в Украину, я знаю, что я могу дать своим девочкам этому людям, о том, что не надо оправдываться. Часто мы оправдываемся. Я не могу, потому что я не могу, потому что у меня будут все родители, или кто-то родился, или еще что-то. Да? Я говорю, важно, у нас есть Бог, и Бог все для нас сделал на кресте. Все, что мы можем иметь, и исцеление, освящение, и свободу, и всякую другую жизнь. Потому что то, что меня ждало, если вообще мне ничего не сделать, просто оправдаться ранами, это что-то страшное. Бог все обещает во благо. Но для этого мне приходилось тоже предлагать себя, прощать, работать по всем темам, которые я получала. И поэтому сейчас мы себе вместе помогаем детям, учителям, нам разрешают обойти боли, нам разрешают учить их, но это не специально, но нам разрешают учить детей о том, как сидеть с Богом, как исцелиться, как восстановиться. Мы также проводим, потому что единственное, проводим, только боли для доступного уровня для подростков в интернете, мы говорим об этом, делимся с вами туда. Это огромное благословение, потому что у нас есть Христос, и мы можем учить детей также свои отношения. Это самое-самое главное. Я размышляла, что главное я без отношений с Богом. Я думаю, всегда мне была жажда только близкие отношения. Это самое главное. И потом он направляет, да, а я пишу, да, так, да, то есть это вот понимание и благодарность за то, что все произошло и время истории. Это огромный опыт не послужил оправданием, он послужил победой. Наоборот, Бог обращает это благо, и сейчас я понимаю, что вот все служит сама из себя, братья, и все, все в каком-то движении, вот все дружные, целостные, сейчас находят в компании Адриан, и я с братьям говорю, что такие счастливые, ваши родители, другие, Божьи люди, которые вас любят, которые вкладывают, и люди, это важно, и мы скажем, что мы хорошие, да, и я этого не имею, но сейчас, если вас понравилось, я уже здорово могу сказать, что здесь еще успех, но самое основное процесс, который уже пришел, это было 12 лет. Год за годом мы уже видим. Казалось бы, я уже прощала, но Бог опять напоминает другую ситуацию, другую какую-то боль, всем по-другому смотришь, что вот я уже сколько раз встречала, и сколько раз встречала с тобой. Что значит, что если глубже, я готова, если глубже, я хочу больше знать тебя, я хочу ходить в прощение и служить раненым детям, которые нужны, которые писать в этом состоянии и встречи с Богом. Спасибо.
Все это мы говорим не о том, какие мы хорошие или какие мы успешные. Мы говорим о том, что Господь силен работать. И когда потом приходят к нам дети и начинают нам рассказывать какие-то вот вещи, да, то есть вот, вот, а вы меня не понимаете, да у меня там вот это, там как-то разговаривает с девочкой, да вы что? То есть нормально иметь отношения с тремя, четырьмя, то есть парнями, то есть это норма. Почему? Потому что они дома это видят, да? И когда мы говорим, мы знаем, почему мы говорим, Катя, я знаю. Я знаю, что когда у Кати еще родители в семье были, да, то есть несколько раз, да, и получается так, что он тебе знает. Не надо мне рассказывать, что ты такое пережил. Я сама знаю. Я сама понимаю все, что ты думаешь, все, что это значит. Вот. И поэтому, то есть мы это все рассказываем для того, чтобы поставить славу Богу в первую очередь. Потому что Бог благ, Он дает силы, Он дает возможности и Он дает мотивацию. Мотивацию к переменам. Бог хочет, чтобы каждый человек, да, то есть восстановил с ним взаимоотношения, начиная от детского возраста. Сейчас я вам хочу показать один видеоролик, да, то есть что мы делаем, с какими мы детками работаем, да, и ну, когда он будет идти, да, нет, а может мне помочь?
Я включу. Ага. Дальше, какие должны просто
видеть? Хорошо. Давайте я сейчас нажму. Хочу вам показать это видео, да, то есть на котором то есть, ну, показано о том, что мы делаем этим детям. Ой, не то. Все. Всего в Беларуси 27 тысяч детей сирот находятся на данный момент. А команда наша, которая у нас есть, мы посещаем 4 школы-интерната. И здесь немножко статистики. Каждый второй совершает преступление. Каждый пятый становится бомжом. Каждый седьмой совершает попытку самоубийства. Только 16% создают семью. И 1% детей получают высшее образование. Мы посещаем 4 школы-интерната еженедельно. Возраст детей, вы сами можете видеть, что они разного возраста. Начиная от 6 лет и где-то до 18 лет. Мы приезжаем туда, мы дарим им любовь, мы дарим им свое внимание. Мы с ними стараемся работать творчески. Многие из них имеют проблемы, и у них нарушения сенсорные, то есть моторики. И мы помогаем это все развивать. Когда мы приезжаем туда, собирается очень много детей. Они радостные, они веселые. Каждый из них хочет тебя обнять, как-то прижать. И им без разницы, как ты выглядишь. Большой, толстый, маленький. Они хотят лишь любви. Каждый год мы проводим лагеря. И более 700 детей прошли через наши лагеря. В этих лагерях мы рассказываем детям о Иисусе Христе. Мы рассказываем им о Боге. И более 100 детей заезжают на смену. И около 60 детей каждый год принимают Иисуса Христа. Девочек мы учим ухаживать за собой. Мы говорим о том, что внешней красотой ты можешь привлечь, но лишь внутренней ты сможешь удержать. Всякие разные игры, которые сближают, которые мотивируют работать в команде, которые помогают детям раскрыться, да, или укрепить их взаимоотношения друг с другом. Мы много играем, потому что дети, они любят подвижность. И тем самым мы говорим, что мы такие же самые, как и вы. И вы можете развиваться. Мы готовы вам помогать. Мы хотим вас вкладывать для того, чтобы ваша жизнь, она изменялась. У нас хорошая база, на которую мы вывозим детей. И каждый ребенок или каждая группа, которая приезжает туда, она получает большое благословение. Большинство детей впервые отмечали свой день рождения в этом лагере. На протяжении всей своей жизни родители или в интернатах никто никогда, то есть, не отмечал. И здесь они сами себе устроили праздник. Мы им лишь только помогли для того, чтобы вместе отпраздновать их день рождения. И мы садились там по сезонам, и вот видите, вот здесь вот уже вышли дети на маленькое покаяние. Также мы каждый год проводим не смотрите, да, но подарок. И более 5000 коробок мы раздали в этом году. Мы собираем индивидуальные коробки. Не такие, как а именно то, что нужно. Положим пасты, щетки. У этого мальчика не было щетки, он так радовался, говорит, слава Богу, у меня появилась теперь своя щетка. У этого ребенка не было перчаток, и у него часто и руки, и все обворачивалось. И мы, зная их проблемы, мы вложили им то, что им нужно. Все это стало возможно, потому что многие люди заразились этой мечтой. И они захотели точно так же, как и мы, помочь и ответить. Сейчас, когда вы увидели детей, вам легче понимать, с какой аудиторией мы работаем. И это люди разного возраста. И это дети разного возраста. И эти дети с нарушениями определенными, да, то есть это есть инвалиды, и ДЦП, и дауны. Это вся категория детей, с которыми мы работаем. И мы радуемся тому, что Господь открывает сердце для того, чтобы помогать этим детям. И сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать об этом служении, показать вот этих детей. Потому что мы приехали в Америку, и мы ищем людей, которым стало бы это интересно, которые бы стали бы молиться вместе с нами о том, чтобы эти дети нашли новые себе семьи. Мы ищем друзей, которые вместе с нами стояли бы и ходатайствовали. У вас есть эта возможность. Бог нас объединяет. У нас есть общая цель привести как можно больше людей к Иисусу Христу. Со свидетельством мне. Все. Спасибо большое. Друзья, мне также сегодня повезло. Мне сказали, что можно поделиться словом Божьим. Надеюсь, у вас есть Библия, да, то есть у вас есть такая традиция, приноси Слово Божие. Кто-то на телефоне, кто-то бумажных деньгах. Сегодня я с вами хотел поговорить на такую тему, как побеждать трудности. Каждый из нас попадает в определенную трудность. Знаете что, когда узнал о том, что нам дали такую возможность приехать сюда, да, и поделиться также словом, я молился. Молился о том, чтобы Господь мне показал, о чем говорить, что важно, что не важно. И вот мне пришла именно вот эта вот тема. Хотя я читаю каждый день Библию, да, Господь мне напомнил одну историю, которая записана в числах. 21 глава, 4-8 стих. Итак, если у вас есть Слово Божие, вы можете одно вместе со мной проследить. Числа. 21 глава, 4-8 стих. Я вам зачитаю. Для тех, чтобы нету Библии, даже вы понимали, о чем идет речь. От горы Ор отправились они путем Черного моря. То есть здесь речь идет об израильском народе, которого Господь вывозил из Египта. И мы видим, что поминовать землю Едома. И народ там малодушился на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывел ты нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народов и сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, ибо Он отдалит от нас не. Помолись Моисею Господу, а народ и сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его над нами. И ужаленный змеей человек, взглянув на него, останется жив. Сделал Моисей медного змея и выставил его над нами, и когда змеи ужалили человека, он взглянув на медного змея, оставался жив. Итак, давайте с вами вспомним историю израильского народа. Мы знаем, что Господь поместил израильский народ вместе с Иосифом в Египет. Там они жили, процветали, у них все было хорошо. Но потом пришел царь, который не знал Иосифа. И тогда, в этот промежуток времени, у них начали появляться проблемы. Когда в жизни у нас появляется проблема, первое, что у нас происходит, мы привыкаем к этим проблемам. Мы адаптируемся к этим проблемам. Мы начинаем как-то умудряться жить в этих проблемах. И часто проблемы должны быть для нас вызовом каким-то. Но мы видим по израильскому народу о том, что для них это не такой уже и вызов стал. И они стали жить, привыкая к тем условиям, которые у них были. Они делали кирпичи. Сначала одну норму, они терпели нормально. Вторую норму, нормально. Третью. И так на протяжении 450 лет они жили в рабстве. И потом, когда их уже сильно прижало, когда они уже не смогли адаптироваться к этим трудностям, они уже вспомнили о том, что у них есть Бог. И они начали молиться и говорить: Господь, помоги нам с этого рабства выбраться. Выведи нас. Они молили и просили Бога, можно сказать, каждый день, потому что все невозможно переносить те трудности, которые были у них. Да? Они долго молились о защите. И Бог, отвечая на их молитву, посылает им Моисея. Моисей приходит и совершает множество чудес. Мы знаем о 10 больших казнях Египта. Моисей забирает народ и выводит из Израиля. И люди, израильский народ, они видят все чудеса, которые происходят. И дальше за ними гонение. Я немножко пересказываю для тех людей, чтобы вы понимали, что пережил израильский народ. И мы видим, что гонение сопровождалось. Царь и конница погнались и египетские, чтобы догнать. И опять чудо. Господь разводит воду. И народ проходит. И Бог спасает. Дальше мы видим о том, что цари, вот и в 21 главе в самом начале написано: «Ханаанский царь Арада, живущий к югу, пошел войной против Израиля». И мы видим о том, что дальше идет завет, и Господь спасает. Потом народ говорит: нам нечего есть, Господь посылает манну, и перепелки посылает. И здесь мы возвращаемся к нашей истории о том, что они начали малодушествовать. Знаете, что это? Очень часто Господь отвечает на наши молитвы. Господь говорит: я готов тебе помочь в своей жизни преодолеть все те трудности, в которых ты сейчас находишься. Каждый из нас находится какой-то своем вызове, своей какой-то проблеме, мы видим, что каждый из нас находится в плену каких-то привычек, может быть, критика злобы, может быть, каких-то, чего-то плохого, чем мы боремся. И Господь хочет нас вывести из этого плена. Он хочет вывести нас из этого рабства для того, чтобы у тебя и у меня появилась судьба Господа. Ведь мы на земле, здесь, для того, чтобы каждый из нас, он мог исполнить свое предназначение. Бог хочет восстановить отношения с нами, с тобой и со мной. Бог хочет это сделать. И Бог посылает в жизнь каждого из нас своего Моисея, который рассказывает нам радостную весть, и которую мы с радостью принимаем. Потом мы начинаем посещать церковь, искать людей, общину, с которыми мы могли бы вместе расти. А что происходит дальше? А дальше мы видим, что радость сменяется роботом. И мы видим о том, что от горы они отправились путем Черного моря, чтобы миновать землю. И народ стал малодушным. Что произошло с людьми? Люди перестали замечать эти чудеса. То благословение, которое Господь надарял, давал им. Они забыли о том, как они были рабами. Они забыли о том, что происходило в их жизни. Они забыли о том, что их били, убивали, что их мало, их даже не кормили. Они забыли о всех-всех благословениях, как Господь воду разбегал. Они забыли об этом. А что они сделали? Они начали смотреть на себя. Они смотрят на себя, они смотрят на других, и они забыли. И так как они познали Бога и не прославили Его, Бог предал их превратному уму. И они начали судить. Сначала Моисея. Вот ты, зачем нас вывел? Нам так хорошо, у нас все было. А тут даже еды толком нет нормальной. А это еда, которую Господь сделал чудо. Он дал манну и этих жеребьев. И они говорят, это уже не чудо. Нам уже не нравится такое чудо. Нам вообще не нравится, что ты это делаешь. И они начинают ротать не только на Моисея, который вывел, но также и на Бога. А как у нас? А что с нами? Когда я смотрю в свое сердце, что происходит с моим сердцем? Что я вижу там? Что наполняет мое сердце? Когда я вижу все те чудеса, которые Господь творит в моей жизни, что я вижу? Или я вижу только окружающие, как ко мне плохо относятся, или что-то не делают по отношению ко мне. Нормально, хорошо, чего я ожидаю? Что происходит с моим сердцем? Радостно ли мое сердце, когда я прихожу в Дом Божий и вижу кого-то, кого я еще не простил? Что происходит со мной, когда я вижу человека, который занял мое место на парковке? Что происходит со мной, когда, то есть, я вижу, как несправедливо, или что в моей стране происходит, и это мне не нравится? Что происходит, когда соседи, как у нас в квартире, вот мы живем, скажем, арендуем, да? Мы живем возле строителя, и он постоянно приходит, обивает от наш коврик, всю грязь и идет к себе. И я выхожу, мне так это не нравится. И я начинаю... Как так? Ты вообще? Ты нормальный? Чего ты отбиваешь от нашей, идешь туда? А прикинь, опять ноги свои. Раньше, да зайди ты в комнату нормально. А он нет, он постоянно проходит. И я только смотрю, что происходит в моем сердце. Будет ли робот? Постучусь я ему и скажу, слышь, хватит, давай, завязывай. Катя постоянно убирает. Потом приходит мне и говорит, Дима, вообще этот сосед постоянно... Что происходит в нашем сердце? Что происходит? Больше в нашей жизни благодарность или ровно? Что происходит, когда наши мечты или желания не реализуются? Меняет ли наше отношение к Богу? Что побуждает нас приходить к Богу? И мы видим следующее. Жалобы и ропот открывают двери проблемы. Мы видим, что и послал Господь на народ ядовитых змей. И умерло из них. Представьте, 23 тысячи человек умерло. 23 тысячи человек умерло, потому что Господь допустил этих змей. Скажите, вот они вот 40 лет путешествовали, да, по этой пустыне. Были там змеи? Они всегда там ползали. Бог же хранил их? Хранил. Но когда они начали роптать, Они сами того не понимают, они убрали защиту. Господь был их защитой. Он хранил их, Он их оберегал от этих, ну, змей и от всего. Мы видим о том, что даже вещи у них не изнашивались. Господь настолько любил израильский народ, что даже ничего с ними не происходило. Бог обещал сохранить, Он сказал Аврааму следующие слова: «Я благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя». Проклину. Бог сказал и дает обетование того, что Он будет защищать народ. Но знаете что? Божья забота уходит тогда, когда мы начинаем роптать, когда мы начинаем жаловаться. Мы видим о том, что они начали роптать и говорили: вот, манна не устраивает, еда не устраивает, Моисей как лидер не устраивает нас. Нам это не нравится. Мы же по-другому, мы же тут сбоку видим, как нам лучше бы было бы. А что этот Моисей видит? Что он понимает? И мы видим о том, что очень часто даже в нашей церкви я слышу такое: свет слишком яркий, музыка слишком громкая. А я вообще не положен, ну, далеко припарковался, и теперь мне нужно идти далеко, чтобы прийти туда. Люди, по-моему, недовольны. А в одной церкви мы были, и к нам подходит один человек и говорит: «Встаньте, пожалуйста, вы сели на мое место». А мы-то просто в гости пришли. Мы сидим, а нам подходит и говорит: «Встаньте, пожалуйста, пересядьте туда, потому что той весной вы заняли наше место». И порой люди даже недовольны, когда к ним приходят другие люди. Они смотрят на нас, и они начинают жаловаться и роптать. Что происходит с нами? Давайте сегодня мы будем смотреть на израильский народ как пророков нашей жизни. Что происходит с нашим сердцем? Насколько оно благодарно? Насколько оно ищет Бога? И насколько оно почтительно к нашим Моисеям, которые стоят в проломе, которые стоят и переживают за нашу жизнь? И мы видим о том, что благословение тратится тогда, когда мы начинаем роптать, когда мы начинаем жаловаться, когда нам становится легче, когда мы становимся недовольны. Это я вижу в Слове Божьем. А потом, знаете, что происходит? Люди подходят к нам и говорят: «Ну как же так? Чтобы обезопасить себя финансово, я даю десятину. А почему приходит пожирающий и пожирает все? Пожирает здоровье, пожирает в машине колесо лопнуло, там еще что-то случилось, там разбился сервиз. Почему это происходит со мной?» И тогда мы говорим: «А что у тебя в жизни? Расскажи». Человек начинает говорить: «На президента плохое, на церковь плохое, на пастора плохое, на лидера прославления еще что-то плохое». И потом он ожидает, что у него все будет хорошо. Почему? Потому что он десятину дает. И мы говорим о том, что жалобы и ропот открывают двери твоей проблемы. Не у Моисея начались проблемы, у народа начались проблемы из-за того, что они роптали своего Моисея. И дальше мы видим, что покаяние покрывает грех. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас зли». Нет силы сильнее, чем покаяние и раскаяние. Именно покаяние и раскаяние возвращают отношения. Они восстанавливают связь с Богом. Когда мы раскаиваемся, и когда мы действительно от души каемся, Господь принимает нас. И Он помогает нам избавиться от наших проблем. Мы видим, что они пришли и покаялись. Скажите, вот в мире, вот в нашем, да? Может быть, кто-то есть еще, перед кем мы должны попросить прощения и попросить, чтобы Господь помог нам, лично нам, простить кого-то. Или мы сидим и ожидаем, что к нам придут и скажут: «Дима, прости меня, а я буду вот доходиться, вот доходиться». Потому что я считаю право. Не является ли это гордостью? И мы видим о том, что когда умерло 23 тысячи человек, народ вдруг резко проснулся от того, что что-то пошло не так. И они говорят: «О, теперь-то мы поняли. Проблема-то не в Моисее, проблема-то в нас». Ропот и жалобы – это стояние на месте. Но покаяние – это осознание своей человечности. Оно показывает, что мы не и такие уже хорошие. И нам нужна Божья сила, чтобы изменить нашу жизнь. Нам нужен Бог для того, чтобы мы могли возвращаться в Его престол благодати. Потому что не всегда мы хороши. Библия говорит о том, что если ты думаешь, что стоишь, берегись, чтобы не упасть. И Господь просто подталкивает нас к тому, чтобы мы возвышались над собой. Дальше мы видим следующее, что молитва открывает план Бога. Мы приезжаем в интернат, и очень часто к нам подходят ребята и говорят: помолись за меня, чтобы побыстрее меня забрали домой. А я говорю: а ты сам молишься? Нет. Так я не буду молиться за тебя, чтобы ты попал домой. Почему? Ты же верующий. Ты же верующий, ты должен за меня молиться, о том, чтобы я побыстрее домой попал. А я говорю: я не обязан за тебя молиться. Он такой: подожди, так а как это работает? А работает это так, когда мы начинаем молиться, и ты, и я, тогда происходит чудо. На Рождество произошло чудо, вот, три ребенка, брат, две сестры и брат, обычно так не берут детей, их собрали. И все другие смотрят и говорят: и мы так хотим, и мы хотим, чтобы нас забрали, и мы теперь будем молиться. А где вы были до этого? А до этого они мечтают о том, чтобы произошло магическое, да, то есть вот что магия какая-то. Оп, и все, нас забрали. И мы не молимся, мы не участвуем. За нас молятся, за нас участвуют. Но Господь так не движется. И мы видим о том, что молитва открывает план. И помолился. В молитве Бог нам показывает. В молитве Бог показывает наше сердце. В молитве Бог открывает нам, в чем мы не правы. Господь открывает в молитве. И Он показывает планы относительно нашей жизни. И мы видим о том, что когда мы молимся, это не просто разговор. Ну, вот я сел и думаю: Господи, помоги мне. И начинаю там что-то такого ожидать. Или дай мне там то, или дай мне там это, да. Молитва всегда имеет обратный ответ. Но знаете что? Ну, порой мы не готовы слышать то, что мы можем сказать. Порой я раньше приходил, когда бы садился, молился, говорю: Господь, пожалуйста, дай мне что-то вот, ну, о чем-то я там молюсь. А мыслями я где-то далеко. Мыслями я там уже покупаю себе резину на машину. Мыслями я там уже еще что-то думаю, да? И получается, я так помолился, но сразу быстро переключился. И знаете, на что это похоже? Вот как семя, да, которое сеялось на камне. Корни не имело, оно быстро взросло и сразу потерялось. А мы же хотим, чтобы у нас это все получилось. Именно близость Бога и молитва открывает планы Бога. Мы видим о том, что Господь через молитву открывает свои планы. И Он говорит: ты должен построить, да, такое древко, на него должен сделать змея. То есть Бог конкретно дает инструкции, что у тебя должно произойти в жизни. Если ты молишься и сразу не получаешь ответа, тебе нужно пересмотреть что-то в своей жизни. Может быть, у тебя какая-то магическая вера, что ты веришь в чудо какое-то моментальное. Но иногда Бог говорит: подожди, или чуть больше проведи время. Может, нужно заплатить какую-то цену, чтобы получить какой-то ответ. И мы видим о том, что Моисей имел. И Моисей для этого уже уплатил свою цену. Да? Мы видим о том, что он помолился, и Господь ему дает четкое откровение того, что нужно сделать. И мы видим, что близость с Богом и благодарность Богу за все, что он дал, закрывает его поедающего. Мы же хотим, чтобы нас Бог сохранял. И поэтому каждому из нас нужно близкие взаимоотношения. Нам нужно, чтобы Дух Святой показывал, над чем нам нужно работать, чтобы закрыть эти двери, чтобы поедающий не мог пожирать все то, что у нас есть, чтобы мы могли иметь мир в семье, чтобы у нас не ломались какие-то вещи. Тем самым, да, то есть мы будем видеть, ну, как бы вот, силу Божию, да, что Он оберегает, что Он за нас, что Он силен отпрощать. Для духовного роста нам нужно благодарить. Для духовного прорыва одно из первых — мы должны перестать говорить плохое. Мы должны перестать концентрироваться на негативе, а мы должны, наоборот, каждый из нас должен научиться благодарить. Через проблемы, через трудности. Давайте говорить всегда Богу спасибо. Давайте будем концентрироваться на том, чего Он ожидает от нас. Бог пришел ради тебя и меня. Не просто так вот позабавиться и чтобы его распяли на кресте. Он пришел для определенной цели, чтобы спасти тебя, чтобы потом свидетельство твоих уст имело силу и продолжение. Бог хочет, чтобы каждый из вас, вы, были свидетелями его. И когда я помню, в Лесе колледже учился, мы говорили, и до края земли он будет послать. И мы так думали, о, Америка далеко, наверное, на край земли. Вот Господь вас поместил сюда, чтобы вы были светом и солью для этого народа, для этого города. Господь вывел вас, можно сказать, из ваших семей, для того, чтобы вы здесь объединялись и стояли в пророке. И Господь поможет вам. Помните о тех Моисеях, которые были в вашей жизни, которые повлияли на них, на вашу жизнь. Знаете, в Библии написано так, что учителей много, отцов мало. Если у вас кого-то не, ну, если у вас нет отца духовного, которому вы можете все рассказать, который может вместе с вами помолиться, молитесь об этом. Благословляйте. Может быть, вы являетесь тем, кто впоследствии станет таким отцом и будет помогать проходить другим людям подобные обстоятельства, которые вы проходили. И вы будете говорить точно так же, как и мы, как мы говорим сиротам. Мы знаем, что ты проходил. Нас тоже били. Я тоже жил на улице. Нас тоже не понимали. Над нами смеялись и издевались. Я знаю, что ты проходил. Может быть, для этого Бог и допустил какие-то ситуации в твоей жизни, для того, чтобы ты потом смог помочь. История израильского народа, она очень интересна. И она показывает о том, как на практике христианской жизни сейчас мы повторяем порой ошибки израильского народа. И Бог дает нам этот пример для того, чтобы мы, изучая Слово Божие, не повторяли. Потому что Библия говорит о том, что будьте мудры. И мы, изучая Слово Божие, мы можем стать им. И дальше мы видим, что не станем искушать Христа, как некоторые, как искушали, погибли от змей. Не ропщите. И это в Коринфянам написано, как некоторые из них роптали и погибли от змей. Давайте будем смотреть за нашей жизнью. Давайте будем смотреть над тем, что нужно поправить. Как поправить наш святой. Если все хорошо, то давайте молиться о том, чтобы Господь употреблял нас ежедневно. Не только тогда, когда мы приходим в церковь, чтобы попели, прославили Бога, но когда мы выйдем. Когда мы выйдем из церкви, чтобы мы могли светить нашим соседям, не раздражаться, не жаловаться на них. Может быть, просто пригласить их на чашку кофе и просто сказать, давай просто поговорим, что происходит у тебя. Может быть, ты настолько загружен своей работой, что ты уже на автомате все это делаешь и сам не понимаешь, что ты представляешь дискомфорт. Может быть, Господь через какие-то обстоятельства стучится нам, чтобы мы первые пришли к кому-то и рассказали им о любви Его, о том, что Он сделал для нас, и защитил для нас. Друзья, давайте будем вместе с вами смотреть на нашу жизнь. Делать правильно будет. И слава Богу. А давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Спасибо Тебе за то, что через Твои примеры мы можем учиться, Господь. Прости нас, когда мы это часто, Господь, оскорбляем и угрожаем Духа Твоего Святого, Господь. Мы молимся о том, чтобы Господь возрастать знание Тебя. Мы молимся о том, чтобы Ты дал нам голод по Тебе, Господь. Голод по Слову Твоему, Господь. Мы молимся о том, чтобы Ты зажигал нам, Господь. Ты видишь, что, Господь, мы, уже прожившие какой-то определенный уровень, Господь, своей жизни, Господь, может быть, где-то уже не хотим что-то делать, Господь. Но мы молимся, Господь, употреби нас. Мы верим в то, что, Господь, мы здесь не случайно. И мы не случайность какая-то вообще, Господь. Мы верим в то, что Ты, Господь, можешь преображать и изменять, Господь, через нас эти жизни, Господь. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты был сегодня здесь. Спасибо тебе за то, что твой Дух Святой научает и наставляет нас. Спасибо, что Он делает какие-то вот перемены, Господь, в нашей душе, в нашем сердце, в нашем понимании, в нашем сознании. Господь, давай нам мудрости, Господь, принимать это семя. Мы молимся о том, чтобы оно попало на добрую почву и принесло хороший, добрый плод, Господь. Помоги нам, Господь, действительно, давай нам силы, Господь, которые делают, когда нам хочется кричать, или жаловаться, Господь. Просто береги нас, пожалуйста. Мы молимся о том, чтобы Ты, Господь, нас приводил на новый уровень, Господь. Мы молимся о том, чтобы, Господь, каждый из нас пережил еще одну такую сильную, Господь, близость с Тобой, Господь. Чтобы мы еще больше и больше, Господь, хотели познавать Тебя, хотели преображаться, хотели изменяться, хотели влюбляться, Господь, Тобой. Чтобы, может быть, каждый из нас начал делать эти встречи, Господь, интимно, когда мы приглашали только Тебя и проводили, и рассказывали о том, как мы любим Тебя, как мы восхищаемся Твоей близостью, как мы восхищаемся тем, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Помоги, Боже, как потребовать на того, что изменяй нас, Господь. Преображай нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Папочка, и мы славим Тебя за то, что сегодня Ты был в центре нашего внимания. Помоги, чтобы когда мы будем выходить отсюда, и вот это семя, Господь, оно оставалось, Господь, и прорастало, Господь. Храни нас в лукаву и выводи нас в искушение, Господь. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
Ты сделаешь это все. И мы стараемся помочь. Да, девочки с интерната, которые выпустились только, и как только они выпустились, они забеременели. Да, потому что, то есть, у них не хватает, вот, знаете, вот, в детстве недолюбили папу, не обнимали своих дочек, не целовали, не говорили, как они дорожат, как они любят их, да. Они этого не делали. И девочки, они ищут внимание сверстников своих, да, и они думают, что те будут их любить, что они есть именно тот ответ, в котором они так нуждаются. И мы видим, что парни пользуются ихними, можно сказать, услугами, так назовем, да, и потом просто их оставляют. И мы стараемся помочь таким девочкам не оставить их. Также мы помогаем ребятам научиться готовить. Дело в том, что когда они находятся в интернете с 6 лет до 18 лет, они не готовят, они не умеют готовить. И так получается, что когда они выходят, они не знают, что приготовить, потому что на протяжении всей жизни за ними ухаживали. Им давали готовую еду, им приносили готовые продукты, а тут они вышли, им дали вот деньги там, подъемные. И получается так, что они эти все деньги сразу первые 2 недели спустили, а потом такие говорят, а у нас денег нет. И что получается, если им не помогать? А получается следующая новая ситуация. Девочки начинают сожительствовать с мальчиками, чтобы те погашали их, ну, то есть, кормили, поили, а они будут с ними спать. А мальчики начинают воровать, и их потом садят в тюрьму. И для того, чтобы остановить это проклятие, да, то есть мы их приезжаем туда, чтобы научить, чтобы сделать такой вызов. И тогда мы, вот сейчас мы видим, наши выпускники, они выходят, они принимают крещение, они начинают жить в интернатах. Они начинают служить церквям. Для нас это такое благословение. А еще самое большее благословение, это когда они создают семьи. Христианские семьи. Приглашают нас на свадьбу. Мы радуемся, потому что мы можем видеть это чудо. Мы радуемся, когда у них рождаются дети, и дети живут вместе с ними. Они попадают в интернат. Потому что часто говорят, сирота рождает сироту. Но мы хотим изменить ситуацию. И мы верим, что это возможно. И поэтому мы приезжаем сюда, и мы хотим говорить с людьми о том, что Бог движется, что Он работает, что вместе с вами мы можем изменять и преображать ситуацию даже в тех странах, в которых вы уже не живете. Ты понимаешь? Когда дети выходят из интерната, что с ними случается? Они поступают либо в учебное заведение, и там им дается комната, либо под диагнозом некоторые дети их отправляют сразу работать на фермы, озеленение, там, вот, ну, там, ну, самая такая простая, вот, неоплачиваемая работа, куда их сразу же отправляют, да. И получается так, что по закону, то есть им должны дать жилье, которое дается на 5 лет. В течение 5 лет они могут жить в этом жилье, только оплачиваясь коммунальные услуги. Но часто получается так, что они даже не знают, как это делать. Они не знают, что надо подойти к счетчику, записать показания, отправить эти показания, рассказать. И некоторые теряют свое жилье. И наша задача помочь им адаптироваться. Бывают случаи, когда они поступают в учебное заведение, и кому-то нужна комната, да, то есть сиротская, их начинают обманывать. Говорят, что вот они украли, его надо выгнать из училища. Представляете? Их выгоняют, те выгоняют с училища, и они идут вообще никуда. Им негде жить. Они начинают бомжами становиться. Они начинают преступно свою жизнь. Потому что им не помогли. И тогда мы становимся в защиту, и мы призываем таких вот людей к ответу. Слава Богу, что Господь дает верующих юристов, которые, ну, смотрят дела. И очень часто нам получается отбить этих детей. То есть защитить их, да, то есть вот, защитить от неправды. На них наговорят, обычно как говорят? Ну, сироты. Они могут красть, они могут все что угодно делать. Поэтому сироты. И никто не верит сироте. Но в Библии написано, открывай свои уста за сироту. И мы должны, ну, как бы заступаться. Если церковь не будет заступаться за этих детей, у них нету заступника. А никто им не поможет, потому что никому они не нужны. И когда мы вступились, мы выиграли это дело, ребенка вернули обратно. И он отучился, получил образование. Сейчас он получил жилье. Ну, хоть временно, но уже какое-то жилье. Слава Богу за это. Друзья, спасибо большое, что у нас была такая возможность. Говори сегодня о детях. Говори сегодня и размышлять о Слове Божьем. О том, что Господь побуждает каждого из нас, в первую очередь, смотреть на наше сердце. Смотреть, в каком состоянии находимся, в первую очередь, мы. Побуждает нас не судить других, а смотреть на наши глаза, да? Если у нас там сучки или бревна. Бог побуждает нас больше благодарить и славить. И мы благодарим за то, что вместе с вами можем расти, можем развиваться и можем познавать Бога по-другому. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за ваше свидетельство, за благословение. Мы также хотим благословить вас. Давайте мы откроем наши сердца. Благословим наши братья и сестры. Хорошо?